Добрый день, хочу всех приветствовать. Чат работает у нас, уже получаю минут 5-10 даже, как получаю вопросы и всевозможные соображения, которыми вы всегда делитесь в чате. Сегодня 11 ноября, но обычно это всегда отмечается как день окончания Первой мировой войны. Ну, много всяких событий, и Дмитрию я свой привет Гощицкому передаю, который всегда подписывает свои местоположения Херсон, Николаев, Львов, и он сейчас пишет спасибо Дмитрию некоему, что принял нас как родных, семью из Херсона и семью из Николаева. Мы чувствовали себя как дома, он чудесный кулинар, баловал нас и наших детей всякими вкусняшками. Вот, я также приветствую Вадима, 36 лет, из Николаева. И как это бывает так в местных радиостанциях, таких вот очень и очень местных, я приветствую мою троюродную сестру Таню и ее семью, которая вообще в нормальное время проживает в Николаеве, а сейчас вынуждена была уехать. Я ее приветствую, хотя сегодня, например, из Николаева были очень тревожные сведения и попадание в дом, и гибель нескольких мирных граждан. Вот. Здесь добрый день из Берлина просто передают. И дальше читаю подряд. Ольга пишет: какой, по вашему мнению, наиболее вероятный сценарий окончания войны? Опять же, не знаю. Опять же, вон у меня, как говорят некоторые телевизионные деятели, я карты Таро у меня вот в том ящике справа от меня, и я их не вынимал и не раскладываю. А дальше. Всем мира, Подмосковье, всем добрый день. Сергею от Сергея привет из Железногорска. Это замечательно. Я ужасно люблю контурные карты у Саши Плющева и Тани Фельгенгауэр. У них такая появляется утром, когда они ведут брекфаст-шоу, у них контурные карты, и там вообще невероятный совершенно охват всего мира. Я очень радуюсь, когда к ним приходят люди отовсюду. Так, лайм — это, наверное, лайк, я так надеюсь, да, от Екатерины Андриенко из Вологодской области. Вот, из Беларуси Игорь, 39 лет. Очень-очень здорово. Как смогут закрыть полностью VPN? Я вот не знаю. Не знаю. Ольга Рудакова. Сергей, ваши предки из Херсона. Да, там дом получил после русско-японской войны. Получил мой прадед Александр Александрович Великопольский. Смог построить себе там небольшой дом, одноэтажный. Я его видел, и мы его видели с сыном, ну, совсем недавно, 4 года назад, когда по очень печальному поводу мы туда ездили с Женей. В Херсоне же родился мой отец, в Качкаровке родился мой дед Давид Александрович Бунтман и его братья. Там все, и для меня и память моего детства, где я проводил несколько раз каникулы, замечательные Днепр, мои любимые плавни, куда переправлялись всегда на лодке, на Казанке или на Южанке, смотря с кем из наших друзей мы переправлялись, протоки, Кардашинский лиман, Конка, все прекрасные места и сам город, который я очень люблю, особенно военный Форштадт, где всегда жили мои, наша семья жила вот до самого послевоенного времени, потому что дом продали, когда уже невозможно было его содержать, огромная семья разъехалась, и остались прабабушка Зорка Стояновна и прадедушка Александр Александрович. Они пробыли всю оккупацию, это были тогда немецкую оккупацию. Это были очень тяжелые времена, так что Херсон у меня всегда в сердце. Я очень и очень люблю этот город, просто нежнейше люблю. И поэтому любое разрушение, которое в нем было, все последнее, я его просто вижу. И, как вы понимаете, мои воспоминания детства, они... И я на все географические названия реагирую, как на родные места. И даже пресловутая Черноваевка для меня это тот аэропорт херсонский, куда прилетел со мной уже позеленевшим от дурноты со мной маленьким прилетел туда самолет Ан-10. Это еще была Аннушка та самая. Так, еще привет из Беларуси передает еще один Евгений, 37 лет ему. Вот, дальше. Вы читали письмо от «Ветра перемен» в адрес ГУЛАГу? Нет, я прочитал, где у прекрасные 90-е. Нет, вы знаете, я не читал, не читал. Так, Людмила пишет, каждый день в Челябинске проходят похороны убитых в Украине. Да не по одному. Мужчины есть многодетные. Да, это я считаю, что это ужасная трагедия. Все ужасная трагедия и мобилизация, названная частичной по неизвестной для меня причине, она это усугубила. Это усугубило, когда уже совсем уже люди, которые не были раньше и причастны, и не желали туда отправляться. Отправляться в Украину, когда они были призваны, посланы, и у них не было никакой возможности этого избежать. Вопрос мне вот довольно давно, еще до начала передачи, задали. Ну вот, входит ВСУ в Херсон, вот все делают, там устанавливается жизнь. А что будет с теми, кто не уехал, а при этом голосовал на референдуме? Это тяжелейшая, мне кажется, и сложнейшая история. И я очень надеюсь, что везде украинские власти не будут поступать огульно и не будут без разбора как-то отсеивать всех, кто даже жил и каким-то образом работал и выживал. Голосование на референдуме – это вообще для меня загадочная картинка. Это просто совершенно непонятно, насколько реально было это голосование, насколько оно было массовое. И ясно, что эти 97% от населения – это высосано из пальца все. Но как это происходило на самом деле – непонятно. И под какими угрозами делали? Кто-то добровольно делал, кто-то под какими-то угрозами. И история, например, мне недавно задал один из моих корреспондентов, то есть человек просто написал мне и спросил, что можно почитать про оккупацию во Франции и как поступали с коллаборационистами во Франции. Франция – это не идеальная страна по тому, как поступали с теми, кто оказался в оккупации. И кто как, не то что даже себя вел, а кто как, продолжал ли работать. Очень много было претензий к писателям, художникам. И очень часто не отмечалась та работа, которую они делали по спасению людей, по спасению товарищей. И огульные обвинения. И особенно обвинение вот девушек во время чистки во Франции после освобождения, вот это обривание головы, потому что все истории разные, и немцы были очень разные, и очень разные бывали и отношения к тем, кто оставался во время оккупации. Я и по семейным, кстати говоря, рассказам знаю про совершенно разных немцев, которые были в том же Херсоне во время войны. И то, что сделал мой прадед, например, который продолжал лечить, потому что по счастливой случайности, он был врач, по счастливой случайности оказалось, что комендант тогда происходил из семьи, один из его родственников, дядя, если я не ошибаюсь, был однокашником моего прадеда по военно-медицинской академии в Петербурге. И это позволило тогда смелому Александру Александровичу, очень немолодому уже тогда человеку, позволило спасти многих молодых людей и девушек от угона в Германию, которых он принимал на работу и получил. Единственное, что он попросил тогда у коменданта, это принимать на работу без ограничений санитаров и санитарок и подсобных рабочих. Это были молодые люди, которых должны были угнать в Германию. Я этой историей очень горжусь, и когда были потом, вы понимаете, что при освобождении Херсона тогда, во время Второй мировой войны, что и проверки, и СМЕРШи всевозможные ходили и так далее, но дело в том, что столько было свидетельств и о том, что на самом деле, как помогал тогда людям, помогал Александр Александрович Великопольский, мой прадед, и его друг, давний друг, священник Закрицкий, например. И очень важно, что тогда разобрались, что было далеко не всегда. Подскажите, пожалуйста, будет ли на «Шоп-дилетант» выпуск журнала «Мой район Таганский»? Он должен быть. Таганский был у нас очень давно, и какие-то остатки должны быть. Но вы понимаете, что это очень ограничено. На «Шоп-дилетант» медиа всегда был. Были. И вы просмотрите, какие номера еще есть, потому что вряд ли будут новые поступления старых журналов. А как Франция? Ну вот я только что рассказывал, как Франция разбиралась с коллаборационистами. Но самый поразительный факт, что во Франции после освобождения оказалось невероятное количество никому неизвестных героев сопротивления и участников сопротивления. И рассказы про собственное участие в сопротивлении были, и рассказы часто мифические. Они ходили просто, оказалось столько, сколько вообще не было ни в деголевском сопротивлении, ни в коммунистическом сопротивлении, столько народу. Это вообще всегда очень, это взбаламучивает настолько жизнь, настолько ее искажает, война, оккупация и так далее. Вот, люблю вашу программу «Тираны», пишет Александр Р., как специалист в вопросе, скажите, насколько есть вина граждан в том, что в стране происходит становление тирана. Ох-ох-ох. Вы понимаете, в чем дело? Тираны сродни врагу рода человеческого. Тираны обольстительны. Они почти всегда тиран популистов, особенно в недалекие от нас годы и века. Тиран привлекает, и вы знаете, что, например, в поддержку Гитлера поначалу выступали и организации, еврейские организации ветеранов Первой мировой войны, которые говорили, вот наконец-то нас, ветеранов, не забывают, нас, ветеранов, начинают почитать, и столько лозунгов обольстительных, что люди идут и сами не замечают, как они превращаются в бездумно хлопающих, бездумно поддерживающих и инстинктивно выбирающих, что им надо видеть, а что им не надо видеть. Кстати, о тиранах еще здесь спрашивают, будет ли у нас в передаче «Тираны» с Айдаром, будет ли у нас Ракоши, руководитель Венгрии в сталинские времена, будет, конечно. Это был жуткий тип, жутчайший тип, и он обязательно у нас будет. Но спасибо, кстати говоря, вам за все предложения и за все советы. Естественно, не каждый кандидат, вот ваш кандидат «Тираны», может прямо вот сейчас пройти в передаче, но бывают иногда просто удивительные и неожиданные предложения. Например, это был Эрнан Кортес, которого предложил мне один замечательный молодой человек, который тоже написал мне. Предложил его. Да, конкистадоров у нас не было. А на вечные вопросы о ныне живущих и существующих тиранах, автократах и прочих деспотах, я думаю, что если мы с вами дождемся, когда они завершат свой тиранический путь, вот тогда мы с вами и будем о них говорить. Миша, 37 лет, из Хайфы. Вы сказали, что ваши родные живут в Николаеве. Рассказывали они вам, как обстояли дела с русским языком в области? Конечно, рассказывали. Миша из Хайфы. Нормально все. Да, конечно, бывали и были предложения принятия законов, особенно после 2014 года, они бывали. Но это и по моим собственным впечатлениям от того же недалеко от Николаева расположенного Херсона, моего любимого, когда мы были вот 4 года назад, мы там были, вот в октябре было ровно 4 года, в 2018 году, как мы ездили после смерти моего отца, мы ездили с сыном туда. Не было никаких проблем. И в особенности вот какого-то притеснения, какой-то фобии. Вы понимаете, эти могли быть эксцессы, особенно на фоне вот давления из России такого, давления на Украину. И после того, как Крым был присоединен, и повисали тогда, в повисшем состоянии были части Донецкой и Луганской областей тогда, могли быть. Но вот педалирует проблему с языком, педалировала всегда Россия. Всегда Россия. И поэтому я так думаю, что и Пушкины не скоро, но на своих местах появятся где-то там. Конечно, сейчас будет все труднее и труднее с русским языком как изучаемым, русским языком, имеющим хождение, русским языком, языком культуры русскоязычных. Но вообще-то, если принципиально разобраться, страна Украина, государственный язык в ней украинский, это не федеральное, не федеративное государство, а государство унитарное. И вот так вот влезать лучше бы с самого начала, с 90-х годов. С 90-х годов бы распространяли пространство русского языка как языка, который уважает все другие языки бывших государств, бывших республик Советского Союза, и который не навязывается. И когда человек, живущий в Латвии, в Литве, в Украине, оставался жить, презирая язык страны, в которой он живет, не желая его изучать. Даже при советской власти люди, которые по 40 лет там жили, работали и не желали, и ни слова не знали на языке. Потому что все должны с нами разговаривать по-русски. Вот это надменное, высокомерное, с необоснованным высокомерием позиция, конечно, она оскорбительна была всегда. Вот что мне кажется. Какая доля ответственности лежит на российском народе в том, что началась война, спецоперация, да, восстановление режима Путина? Ответственность наша, мы всегда, если мы ответственные граждане, то мы должны ощущать свою ответственность. Так как жизнь продолжается, и жизнь, и история нам преподносит невероятные уроки, невероятные совершенно уроки. Мы их должны учить. Мы их должны учить. И когда у нас отнимают, шаг за шагом отнимают свободу, каждый на своем месте должен был этому противостоять и должен противостоять. Мы в своей профессии, каждый в своем, на своем государственном посту. Мы, понимаете, в чем дело? Чего мы не сделали, от чего отмахнулись в 90-е, наверное. Мы тогда очень вяло и организовали самоуправление с самого низа, И все время отмахивались. Сколько раз мы говорили, сколько раз мы об этом рассуждали и с вами рассуждали, друзья, и на радио, когда оно работало. И сколько раз мы говорили о примерах, говорили о движении, о самоуправлении, о важных делах, всегда это встречало какое-то равнодушие очень большое. Был бы народ, была бы ответственность. Народ есть, не надо, вот, не надо, не надо, не надо. Так, вы понимаете, я не знаю ни одного некрасивого языка. Вот говорят, что вот язык красивый. А был бы он на слух язык, украинский язык красивый. Да, он необычайный. Но я не знаю ни одного некрасивого языка из тех, которые я слышал. Есть языки, которые мы тяжело, например, воспринимаем. Языки бесконечно далекие от нас. А еще хуже ситуация, когда над близкими языками начинаем смеяться, не понимая, что те слова, которые у нас значат одно, похожие слова значат совершенно другое. По-украински, по-белорусски, по-польски, по-сербски и так далее. Берем, если славянские языки. Вот в чем дело. А был бы он некрасивый, было бы для нас, для европейского уха, например, какой-нибудь... пощелкивание, или вот говорят, вот здесь написал Алекс, немецкий ухо режет и китайский. Ну уж не знаю, какое нужно иметь ухо, чтобы его резало. Немецкий изумительный язык. Но понимаете, в чем дело? Немецкий язык в устах взбесившегося лавочника или обезумевшего ефрейтора это одно, а немецкий язык в устах поэта, немецкий язык в устах ученого, профессора, это другое дело. Так же, как и наш с вами. Вот мы любим наш язык, я люблю русский язык, очень люблю. Но то, что я слышу на улице, в речах товарищей, а также от интонации телевизионных ведущих, это не язык виноват. А это называется негодное обращение с своим собственным сокровищем. Шовинизм пестовали все 30 лет после развала СССР. Да, Елизавета, да. Я думаю, да. И вот эту застарелую и совершенно, я считаю, подростковую обиду. И самая главная ошибка в отношениях с государствами, которые образовались на территории бывшего Советского Союза, самое главное, мне кажется, заблуждение, и очень страшное заблуждение было, что это они откололись от России, а не все мы, включая Россию, освободились от коммунистического режима. Могли быть совершенно, и возможны были совершенно разные формы и общения, и объединений, даже и экономические союзы, политические союзы. Но не на принципе. Вот есть Москва как сюзерен, и есть все остальные как вассалы, которые должны приносить тот самый омаж. Вот такой вот феодальную клятву должны приносить. Вот в чем дело. Так, та-та-та-та-та. Все, учу белорусский, очень красивый. Молодец, каракуль. Или молодца, я не знаю. Так, всякая пародия, причем плохая, ужасная, я воздерживаюсь от пародий, от передразнивания языков, хотя умею достаточно передразнивать разные произношения того же самого французского языка. Это можно делать только с большим уважением и с большой любовью можно делать. Алексей Шельков из Свердловской области, 49 лет. Скажите, кто, на ваш взгляд, из наполеоновских маршалов? Повторяйте вопрос, вы хорошо, потому что он был в самом начале чата. Ну, у всех есть свои пристрастия. Есть люди, которые... показали себя, вот как он оказался самым приличным человеком. Но вот приличный маршал и приличный человек, это очень часто бывает такое странное понятие, потому что приличие военачальника и приличие обычного человека Это разные вещи бывают. Мне со всеми его заблуждениями нравился всегда рыжий забубенный маршал Ней. Можно сказать, что Бернадот оказался очень хорошим королем и основателем династии в Швеции. Может быть, он. Но вот, понимаете, вот Ней как бы предал Наполеона, потом опять перешел и героически принял смерть. Бертье был очень приличный человек. Ну, читайте их биографии и делайте для себя выводы. В далеком прошлом языком международного общения была латынь, но в результате исторических потрясений она стала мертвой. На латыни только читают, но никто не говорит, может так случиться и с нами. Не случится, пока мы живы, скажу я, переводя на замечательный гимн «Марш Домбровского», польский гимн. Думаю, что нет. А латынь была языком общения, когда она уже в классическом своем виде стала мертвой. Уже тогда. Из латыни появилось очень много языков. Языки все время меняются. Языки, обособляясь, например, или попадая там язык в диаспоре, разные языки получались и получаются. Даже по-разному по-русски говорят в разных регионах, и разные и слова даже значат разные. Я уж не говорю об интонации. Помню, как обманывался интонацией, когда мы студентами работали в Астраханской области, и когда нам говорили «поехали» или «как», это был не вопрос, а это был приказ. Тогда, когда приходили с бригадой и говорили, что пора ехать на работу в поле. И вот этот подъем интонации, и это ведь так интересно, это ведь так интересно. И вот этот, каким мы, вот это такое богатство, и когда мы кричим, что вот он говорит с каким-то, вот что это за говорок, что это за акцент, это надо еще подумать, где у нас акцент. И наше даже московское и петербургское произношение, они сильно отличаются. Друзья мои, давайте-ка мы с вами прервемся сейчас на обычное небольшое время, а потом продолжим.
Кто этот человек? Герой или преступник? Защитник или диктатор, спаситель России или ее узурпатор. Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака».
Ну что ж, продолжим. Я только хочу обратить ваше внимание на существование нашего замечательного магазина. Магазина вот shop-дилетант-медиа, shop.diletant.media. Это очень полезный магазин. Сейчас, когда мы делали ближайшую по времени передачу с Айдаром Ахмадеевым, которая была адмиралу Колчаку посвящена, мы замечательный набор предлагали вам и графический альбом «Спасти адмирала Колчака» и великолепнейшую книгу Олега Будницкого «Золото Колчака». Вот я уже рассказывал, наверное, раз 20, как я здесь сам повелся на собственную рекламу и купил книгу «Госсмех». Великолепнейшая книга. Сейчас я ее читаю с восторгом от исследования этого. Это действительно прекрасно написанное и написанное живо, хоть и очень точно, философское исследование вот именно сталинского смеха, комичного, из такого страшного. И вот с восторгом я читаю перед уровнем этого исследования и с ужасом от тех явлений, которые он оно, это исследование описывает. Мне кажется, что это очень важные дела, так что ищите то, что вам понравится. Ищите у нас на шоп-дилетант медиа. Так, Сергей Т., да, латиница просто написано. А кто, на ваш взгляд, из журналистов пытается пробить пузырь? А то такое чувство, что мы говорим сами с собой. Ха! Своим существованием и каждой своей передачей множество журналистов, и я говорю множество, это не фигура речи, а это факт. Множество наших коллег пытаются пробить пузырь. И пытаются, и вот именно те, кто говорят о том, что происходит на самом деле, говорят отсюда, из России и в России, говорят из-за границы, продолжают свою работу и настоящую журналистскую работу. Мне кажется, что все журналисты, которые занимаются по-настоящему своей профессией, я очень рад, что очень много эховских журналистов продолжает заниматься настоящей журналистикой нашей профессии. Все они пробивают пузырь в той или иной степени. Конечно, мы не можем, и мы не можем, это не доходит. Нас должны или слушать, или включать. Мы же не навязываем с помощью там телевизора, телевидения, которое ловит там 5 каналов или 25, мы же не можем это всем приходить в уши и в глаза. Но мы делаем свое дело. Мы делаем свое дело и просим прислушиваться и спорить с нами. Потому что вот действительно и в споре, и в диалоге, и в том, что бывает и обидно. И обидно, когда мы друг друга как-то в чем-то... Мы друг друга, я имею в виду, мы со зрителями, мы упрекаем друг друга в каких-то оборотах, в каких-то словах, мы сомневаемся. Но это самое главное, это живая мысль должна быть и живой диалог. Так что я думаю, что очень много журналистов сейчас. И нет такой вот картины глубокой и безжизненной тундры какой-нибудь, вечной мерзлоты. Нет этого на самом деле. И поэтому у меня... есть определенные претензии и просто скорее констатация, что люди не от объективного недостатка информации какие-то питают иллюзии, какой-то живут в своем мире, а вот нежелание эту информацию получать. Потому что там двумя нажатиями кнопки, что в телефоне, что в компьютере, ты можешь получить весь объем информации, весь из совершенно разных источников. Ну, не хочешь, как хочешь, да? Старая пословица. Так, дальше. А вот Ленин знал 11 языков. Интересно. И больше уже ничего не поместилось в голове, не хватало памяти, ни оперативной, ни постоянной. А вот сейчас мой сын старший Женя как раз занимается исследованием вот всевозможных клише, которые есть. Да, это очень здорово, конечно. Нет, у Ленина был особо устроенный ум. И это называется очень политический ум, очень практичный, очень гибкий в том, что и беззастенчиво принимавший любые нужные решения, не заботясь о том, что говорили вчера. Человек, у которого была практическая задача всегда. Задача была взять власть. Уже с какого-то момента именно взять власть. И он взял власть. И насчет языков у меня большие сомнения насчет там 11 языков. Я знаю реального человека, который знает множество языков. Уже я не знаю, я даже не могу сейчас посчитать. Надо спросить, да, наверное, он и сам и знает. Это Александр Петров, мой институтский друг. Тот, кто сейчас известен как полиглот и все его программы. Кстати, очень хорошие, очень хорошие. Зря на них мои... коллеги по образованию, те, что преподают академически, именно преподаватели языков, зря они на него ругают его. Он никому не предлагает выучить язык за те самые пресловутые 16 уроков, а он предлагает понять, для чего тебе язык нужен и в каком объеме ты его собираешься изучать, зачем ты им хочешь владеть. И мне кажется, что это очень бодряще, то, что он говорит. Вот, да, Александр Петров, да, да, да. Жив ли еще язык Ижора, Карела, Марийский, язык алеутов, алеутов жив, вепсов, да, других малых народов. А это Людмила, Людмила, вы, дорогая моя, абсолютно правы и задеваете мучительную просто проблему сохранения языков. Мне кажется, что Российская Федерация, была бы она федерацией и осознавала бы это как федерацию, и даже еще и не только там народы, которые образуют свою хотя бы автономию в рамках федерации, а которые не образуют, что поняла бы она свое обязательство сохранять эти языки, не давать право изучать там добровольно. Это что это такое? Право давать изучать добровольно те языки, языки малые, свои национальные языки. Это что это такое? В своей стране давать право. А обязана сохранять языки, взять на себя эту обязанность, особенно те, которые не имеют своей, своих государственных или автономных образований. Я читал документ европейский, европейскую хартию языков, и то, как проект, который Франция представила, охраняя 75 языков. Но вот в чем дело. Есть обязанность сохранять и беречь языки, но подход должен быть прежде всего сохранять, беречь языки те, которые не имеют своей государственности. Вот когда говорят «вы», там предъявляют претензии, вы в Украине, в Латвии там, и так далее, вы не бережете наш русский язык своих граждан, но у нас русский язык и живет, и поддерживается, и развивается силами огромного государства. И вот, например, когда Франция сохраняет, бережет западноармянский язык, у которого нет своей государственности, после геноцида нет никаких даже автономий, геноцид 1915 года. А вот восточноармянский не сохраняет язык, потому что есть государство Армения, которое этот язык сохраняет. Но это не значит, что вот существует государственный французский язык, у них своих там языков полно, государственный язык существует. И ты не пойдешь там в Париже и не напишешь свою, по-бретонски, например, напишешь свою автобиографию, там CV свой, нанимаясь на работу. Есть для этого французский язык. Есть обязанность знать французский язык, владеть им. А такое движение и автономии, и сохранение бретонского языка – это государственная обязанность во Франции. Бретонского, каталанского, провансальского языка, окситанского языка и всех даже диалектов, которые там существуют в разных местах. Алексей спрашивает, скажите, правда ли, что президент выбирает из истории России только положительные страницы и совершенно не учитывает отрицательный опыт? Мне кажется, что немножко не так. Вот смотрите, как у нас выстраивается история. Когда у нас существует некая крепкая власть, она всегда права. Что бы она ни делала, она права. Я огрубляю, может быть. Но всегда, будь то Российская империя, будь то Советский Союз, он всегда, в принципе, прав. А между этим существуют какие-то очень вредные явления. Вот очень вредные явления, такие как революция, такие как восстания, например, всевозможные. Такие как движения, такие как войны присоединительные и отсоединительные войны. Это все неправильно. И получается, вот откуда же взялся Советский Союз, когда вот была такая замечательная империя, потом стал замечательный Советский Союз, а что ж тогда революция произошла? И тут получается короткое замыкание в головах. Конечно, он отбирает. Вы разве не видите, что он отбирает то, что ему нужно? Так, мне очень нравится ваша лингвистическая дискуссия в чате. Это прекрасно. У вас страна, пишет Крабис-Грабис, как сарай, я имею в виду громадную территорию, другим-то нахрена ваш язык. Да к тому же вы его, красивейший между тем язык, Пушкин гробу как пропеллер крутится. Да, надо, кстати, посмотреть в пушкинских, там вот в Святогорском монастыре, где он похоронен. Наверное, да, он очень много перевернулся. Гоголь, как свидетельствует, уже переворачивался в гробу, бедный от того, что делает с языком. Ну да, но что означает, что у вас огромная территория, кому вообще нужен язык? Об этом ваш язык. Об этом задуматься надо. Об этом задуматься. Именно, что это... Вот любили язык за русскую литературу, да. За то, чтобы знать. И вот кто-то действительно выучил русский только за то, что им разговаривал Ленин. Кому-то это было важно. Язык всегда заразителен. И не только, что мы... Учим английский не только потому, что это самый распространенный вот, язык, я имею в виду не по численности, потому что там концентрация тех же китайцев, она невероятная у себя и по миру тоже. Но этот язык установил, что теперь на смену французскому пришел английский язык, как lingua franca между всеми. Вот, зная английский, ты можешь выжить почти в любой стране. Но еще же, это же язык такой... литературы, такой исторической эпопеи, как не только сама Британия, например, а как создание таков вот освобождения колоний, самоосвобождение 13 колоний и создание такого государства, как Соединенные Штаты. И наоборот, здесь надо другим языкам развивать себя. И потому что, ну вот... Пришел русский язык вот в том виде, там, скажем, в великоросском виде, пришел во все вот присоединенные или присоединившиеся территории в то или иное время. Он же как более сильный начинает вытеснять, как более сильный, распространенный. И поэтому беречь свой язык национальным государством, образовавшимся на руинах Советского Союза. Кстати, очень аккуратненьких руинах. Не забывайте, что эта пресловутая катастрофа, она произошла за редчайшими исключениями, очень, она вполне мирно произошла. И поэтому как можно укорять национальные государства, что они берегут, развивают свой язык? Так, дальше. Я участвовал в экспедиции филологической, мы записывали говоры. В итоге ученые доказали, что у нас среди киржаков как раз поморы, переселенцы. Очень с Вологодским, Архангелогородским схож. Вы знаете, я просто сегодня... У меня и так-то вполне неплохое сегодня настроение, как вы понимаете. Вот, но я очень рад, что вы принимаете участие вот в чате в такой... важные вещи, как вот филологические споры, это не споры, как правильно говорить, это политический спор, как правильно говорить, в Украине или на Украине. А тут, когда вы такую прекрасную открываете вот в своей дискуссии, открываете такую изумительную тему, как разнообразие языков, разнообразие диалектов, разнообразие говоров, разнообразие людей, разнообразие мышления. Это вот этим бы заниматься, знаете, этим бы заниматься. С каким наслаждением, когда я попадаю в эту сферу, в которой, слава богу, поучился какое-то время. И то, что меня больше всего интересует. Читаем Залезняка. Конечно, читаем Залезняка. Ой, Чудесно, молодцы. «Три мушкетера», отрицательные герои, изменники, иноагенты в военное время потащились за границу. Да, Анфиска, это очень вредная книга, вы правы, очень вредная. Но вы заметили, какая есть удивительная штука у Дюма. Да, Портос говорит, это абсолютно не ксенофобная книга. В отличие от очень многих приключенческих книг, написанных и в советское, и в постсоветское время. Книг, фильмов, где иностранец плох уже потому, что он иностранец. Разве, конечно, Портос может говорить, что только очень злые люди могут пить пиво, а не вино. Но при этом там нет ни одного заведомо плохого человека, потому что он, например, англичанин. Там есть забавные швейцарцы. Я все пытался понять, интересно, как их в немецком переводе, их акцент передают швейцарцев. Помните про анжуйское вино, когда Миледи пыталась отравить мушкетер? Она абсолютно не ксенофобная. У Дюма были такие завороты в связи с модными тогда теориями заговора, как, например, всемирный иезуитский заговор. Почитайте Жозе Бальзамо. И уже так народный роман тогда развился, который очень во многом построен на всемирных заговорах. Так. Да, лайм это, лайк, это у вас были, наверное, свои какие-то. Я люблю и лаймы, и лайки. Очень люблю. Так, где же ваши... Знаете, хоть сохраняй просто ваши чудесные записи о разных языках, диалектах и разных народах России. Вот так вот наслаждаться своей страной можно. Что она такая разнообразная, а не все как один в едином порыве и с криками «один народ» и дальше сами знаете одно что. А вот этим бы, на это бы обращать внимание, на это бы и к этому стремиться. Вот это было бы очень здорово. Кстати, довольно любопытный был... Жалко, что он как-то так, это единичное было, на радиокнига проходил «Народы Камчатки». Проходила серия передач, серия таких рассказов «Народы Камчатки». Я их по несколько раз слушал, потому что они повторялись, и с неизменным удовольствием о народах Камчатки. Так, дальше. А, про мушкетеров сегодня Венедиктов сказал в развороте. Ну да, прав, конечно. Естественно, прав. Если с этой точки зрения рассматривать. А кто у нас положительный герой? Положительный герой у нас получается, что только это получается человек, не знающий ни одного языка. Человек, который мыслит одними штампами, так называемыми скрепами, и который лучше еще даже не думает сам, а просто вот как в фаршированной голове, просто вот принимает, вот чем ее нафарширует, тем он и живет. Вот это, наверное, идеальный сейчас и ничему не подверженный никаким, наверное, репрессиям человек. Но я вам скажу, что это неправда. И его могут репрессировать, и его могут преследовать. Это уже бывало у нас. Значит, он так скрывается. А что это он делает вид, что не знает ни одного языка? Что это он делает вид, что повторяет только штампы патриотические? Наверное, он хорошо маскируется. Так. Кардинал Ришелье – положительный герой. Ну да, сейчас мы, да. А, кстати говоря, отношение к кардиналу Ришелье, разве есть у Дюма какое-нибудь презрительное отношение? Или делать его каким-то черным, просто злодеем? Ничего подобного. Где Леонид Млечин? Леонид Млечин делает свои передачи на общественном телевидении России. Так, что мешает российскому народу избавиться от имперских комплексов и шовинизма? Ничего не мешает. Ничего не мешает. Самостоятельному гражданину ничего не мешает. Да, конечно, ему пытаются мешать все время. Его, это вещи, которые, это к нашему разговору о том, как ответственен ли народ, когда тираны, автократы, когда его правители внушают ему что-то и ведут его совсем не туда. Но ничего не мешает. Пропаганда, она на то и направлена. И мне кажется, что и тот, кто... кому не мешает, и кто не заражен вот этой имперскостью или старается избавиться от нее, он должен сделать все, что как можно больше людей от нее избавились. Да, уважаю чужое мнение, но это называется, мы-то уважаем чужое мнение, а наше мнение-то стараются не уважать. Это какая-то неравная игра получается. Неравная игра. Игра без правил у нас. Так, колхоз имени Завета Фурьевича. Так, именно с Пушкина и начался современный русский язык. Очень заметно, если читать Державина, например. Все относительно, вы знаете. Когда-то было... Я очень люблю Державина, я очень люблю язык 18 века. Но вот, например... Я помню, как относительно все это звучит. Вот в фильме «Пиковая дама» именно графиню играла Елена Николаевна Гоголева. Елена Гоголева играла, чей уже к этому, 80-е, по-моему, это было уже годы, чей язык и чье произношение малого театра, как считалось, очень и очень образцовым московским произношением. Но то, как говорила Гоголева, говорила для тех вот легендарных старух малого театра, это уже было слишком современно. И как Михаил Царев говорил в молодости, для них это было слишком современно. Про артистов художественного театра говорил малый театр, что у них такая несколько смятая бытовая речь, так не говорят. Это очень живое дело это язык. И послушайте, как говорили люди, вот в записи послушайте, как говорили люди, какое было произношение. Язык очень меняется. Ну и по, я уж не говорю о словарном составе, а совсем меняющихся, с большим скрипом, но меняющихся грамматических правил. А однажды я сделал такую штуку, когда у нас был спектакль в школе 875, когда мы делали нашей студии спектакль о 18 веке, первая была часть посвящена Василию Кирилловичу Тредьяковскому, и тогда, может быть, я и рассказывал, но расскажу еще раз, может, кто не слышал. И тогда мы свели трех поэтов на одном переложении одного из псалмов. И вы помните, наверное, как тяжело шел Ломоносов. Тяжело шли стихи Ломоносова вот для нас, когда мы были школьниками. И для всех школьников они идут. Но мы сделали так. Свое переложение прочитал тогда актер, игравший Тредьяковского. Свое переложение. Затем был Сумароков, а затем был Ломоносов. И я был счастлив, когда... напрягая уши, причем до этого они слушали такую силабическую еще поэзию, вот этот пол этой части спектакля, когда прозвучал Ломоносов, на этом фоне он показался свежим, новым, легким и так далее. Вот, так что, друзья, вот, во-первых, относительно, во-вторых, будьте внимательны, будьте внимательны. Ольга, я с вами не согласен, что не по хорошу мило, а по милу хорош. Да, это когда мы влюбляемся, когда мы дружим, когда кто-то нам просто нравится. Это да. А вот когда задаешь себе вопрос, вот это об имперстве, а почему мы не нравимся тем или иным странам, там, народам, а спроси себя лучше, кто мне нравится, и хорошо ли знает, и хорошо ли я, спокойно ли я могу любить другие страны, другие народы, не забывая о себе, естественно. Но ведь мы любим другого человека. И прежде чем мы спрашиваем, задаем вопрос, ты меня любишь, мы все-таки говорим, я тебя люблю. Мне так кажется. Спасибо большое, друзья. Сегодня мы с вами встретились. Я вам еще раз благодарен за ваши лингвистические и этнографические изыскания. Они меня очень порадовали сегодня. Ну и всего вам хорошего. Вот давайте постараемся жить хорошо и украшать нашу жизнь. Спасибо.